Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. С вами канал «Ищем выход». И сегодня мы говорим об экономике. Был у нас разговор про историю, говорили мы про Руанду, добрались и до экономики опять, особенно накануне очередного решения Центрального банка Российской Федерации о снижении или повышении, или сохранении ставки ключевой на прежнем уровне. Значит, здесь на самом деле может показаться, что вот такому критерию, как ключевая ставка, уделяется излишне много внимания. Вот у нас такой центральный банк, он не ньюсмейкер, он прям вот все время говорит, там, что вот ставку мы повысим, понизим, за этим все следят и так далее. Да? Почему это важно? Потому что центральный банк – единственное официальное ведомство, которое не просто принимает какие-то значимые экономические решения, но и их мотивирует. То есть, когда что-то говорит Министерство финансов, от его позиции, естественно, тоже много зависит, это не просто бухгалтерия, это ключевое ведомство, которое ответственно за проведение вот той экономической политики, которую, вообще политики, которую проводится в Российской Федерации. Когда что-то говорит Министерство экономического развития, Минпромторг, да, то они, в общем, в мотивациях своих действий не нуждаются. Они говорят, мы сделаем вот так. Почему? Ну, вот задачи будут выполнены, мы получили приказ. Да, мы выполняем приказ. Они, в принципе, дают понять, что они получили указания политического руководства и действуют в рамках вот этих указаний. Объясняться, почему, что, как они делают, от них, в общем, не требует, никто не ожидает. Центральный же банк, в силу своего уникального положения, он объясняет. Центральный банк достаточно понятно объясняет, что происходит в экономике, что, почему он принимает те или иные решения. Да. Мы не можем сказать, насколько он откровенен в этих объяснениях, других у нас нет. Просто потому что, да? Но другие-то вообще ничего не говорят. Ну, то есть нам, конечно, показывают, там есть стенограммы каких-то совещаний, выступлений правительственных чиновников, которые, да, все хорошо, дела развиваются нормально. Да? Центральный банк, он превращается в такое место для некоторых там экономических дискуссий, вот, и публикует объяснения, почему. Вот то, что у нас происходит, да. И надо сказать, что вообще есть целый ряд исследований, которые показывают, каким образом риторика Центрального банка влияет на настроение и ожидания участников рынка. И значение имеет не только содержание выступления, но и интонация, с которой говорит руководитель ЦБ. Вот там одежда, брошки, галстуки, да, это всякие тайные знаки, нет, это не критично, а вот каким тоном говорят, это важно. И надо сказать, что вот когда Эльвира Набиуллина выступает, в любой ситуации выступает она в Государственной Думе, выступает она по итогам там, заседаний Совета директоров Центрального банка, она так совершенно интонирует, да? Она интонирует свое выступление, и когда она говорит, вот, что что-то происходит, она всегда входит в какой-то определенный образ. Я, например, очень люблю, когда в прошлом году, когда она объясняла, почему дешевые деньги не помогут промышленному росту, когда вот дефицит ресурсов и рабочих рук. И знаете, как вот добрый доктор так объясняет ребенку, что капризному, такому злому капризному ребенку, который хочет стать сильным, там, наелся каких-то там, таблеток, плохо себя чувствует. И доктор объясняет, что вкусные таблетки сами не помогут по себе стать большим и сильным, нужны тренировки, нужно время. Вот. И когда здесь выступала две недели назад выступала Эльвира Набиуллина в Государственной Думе, вставляем отчет Центрального банка годовой, это было, знаете, как вот основа экономики в школе, да, вот. Университетский профессор приехал в школу, да, и объясняет школьникам таким в 9 классе основы экономики. Он подбирает слова, которые людям были понятны, да. И она говорит примерно так, что говорит, вот было много опасений, что повышение ключевой ставки поставит крест на развитие экономики. Мы видим, что это не так. И вот экономический рост немного замедлился, но оставался значительным. И вот жесткая денежно-кредитная политика как раз направлена на то, чтобы давление на экономику со стороны спроса не было избыточным, не было разрушительным для роста. Это образно можно сравнить с марафонским забегом, где очень важно правильно распределить силы на всю дистанцию. Слишком быстро растущий спрос заставляет экономику бежать за ним все быстрее. И какое-то время она может бежать на пределе возможностей. Но ценой будет зашкаливающий пульс, иначе говоря, ускорение инфляции. А затем, вполне вероятно, замедление или даже остановка роста экономики, когда ее силы будут исчерпаны. Вот. А если производство будет отставать от очень быстрого роста спроса, то цены пойдут вверх. А сам спрос будет смещаться на импорт. А для импорта нужна валюта. А если экспорт, как в нашем случае, не растет, то повышенный спрос неизбежно ведет к ослаблению рубля. Вот, вот эта мини-лекция, которую Эльвира Набиуллина прочла на днях в Государственной Думе, она содержит в себе несколько важных элементов. Да. Значит, во-первых, то, что не растет экспорт. И то, что российская экономика, несмотря на всю там демагогию о том, что вот сейчас там ух, там сейчас произойдет там импортозамещение, сейчас там ничего иностранного не надо, мы здесь то все сделаем. И знаете, очень нравилось сейчас буквально в ЦУ опубликовал результат своего опроса. Значит, людей спрашивали, говорят, Россия будет ли там, выдающейся технологической державой? Люди говорят, а она уже. А мы уже великая технологическая держава, у нас все технологии есть, у нас все хорошо. И причем чем старше, тем люди увереннее это говорят. Да, вот две группы, которые уверенно говорят, что мы сейчас здесь всем, это старшее поколение и женщины. Да, женщины говорят, ну, технологии у нас классные. Но что касается действительно, вот что у нас есть, видимо, это, конечно, приложение для покупки всевозможных товаров, которые женщинам пользуются. Ну, конечно, здесь Россия, правда, впереди всего мира, без всякой иронии. В том, что касается некого механизма там, куда-то потратить деньги, они в России отработали так, чтобы люди расставались с деньгами быстро, без сожалений. Вот. Ну, естественно, товаров не хватает, поэтому нам приходится тратиться на импортные товары. Импортные товары у нас идут из, естественно, в обмен на нефть, которая, как я сказал, экспорт нефти не растет. А значит, почему все время говорится об инфляции, почему говорится важность? А потому что все опросы на протяжении последних 30 лет показывают, что больше всего людей раздражает рост цен. Ну вот ничего другого. И очень интересно вышло на днях исследование, оно было опубликовано в журнале «Вопросы экономики» свои статьи в открытый доступ не выкладывает, их надо покупать, да еще и по отдельной статье, там прям не хотят они, там, чтобы люди читали что-то умное оттуда, ну из старых журналов, знаете. И вышла замечательная статья, которую написала заметный, видный вот, российский экономист Анна Федюнина, это высшая школа экономики, заместитель директора Центра структурного анализа, прекрасный экономист, большая умница. И она очень всегда хорошо пишет, очень таким хорошим, ясным языком. Значит, здесь российские экономисты во главе с Федюниной провели такое интересное исследование. Как экономические шоки, внешние, да, сказываются на ожидании людей. Да, так, сказываются на ожидании людей, на ожиданиях бизнеса. И замечать, и там как провели, очень красивое такое они нашли решение. А люди, экономисты проанализировали запросы, которые вот в поисковых системах Google Trends, да, они проанализировали массив новостных сообщений, содержащих слова «ожидание» или «неопределенность», и отобрали слова, частота повторения которых в поисковых запросах позволяет оценивать уровень и неопределенности и ожидания людей и бизнеса. И они сформировали общий индекс ожиданий деловой активности, которых состоят из 24 поисковых терминов. То есть люди, чем больше ищут вот эти слова, тем больше, значит, они беспокоятся о происходящем. Да? Соответственно, когда частота запросов этих слов снижается, этого индекса, значит, ситуация стабилизируется. И вот там слова такие, значит, общий индекс деловой активности. Курс доллара, кредит, курс рубля, центральный банк, ипотека, вклад, курс евро, банкротство, инвестиции, биткоин, санкции, криптовалюта, инфляция, цена нефти, облигации, Минфин, ценная бумага, процентная ставка, московская биржа, ключевая ставка, экономический кризис, финансовый кризис, финансовый рынок, рынок недвижимости, фондовый рынок. А вот, это общий индекс. А индекс ожиданий бизнеса, он всего из 6 терминов. Курс доллара, центральный банк, курс евро, цена нефти, московская биржа, рынок недвижимости. А деловая активность населения, и то люди там поактивнее, у них такое. Курс доллара, кредит, курс рубля, ипотека, банкротство, цена нефти, экономический кризис. Все, но ничего людей не колышет, кроме вот этих вот... кроме вот этих своих денег. Это, знаете как, это уже такой Достоевский. Да? Свету ли провалиться, или мне чаю не пить? Я знаю, что свету провалиться, а мне, чтобы чай всегда пить. И там есть чудесное наблюдение в этом исследовании, которое его авторы сформулировали очень деликатно. Появление шоков ожиданий, ну, то есть, когда люди начинают беспокоиться, а связано не с самими событиями, которые там что-то случилось, а с экономическими последствиями этих событий. То есть на само событие людям глубоко фиолетово. Они смотрят только через кошелек. Вот так это мне свету ли провалиться, да? Да пусть все провалится, вот у меня есть мои дела, мои интересы, я на все смотрю, вот Леша говорит, я смотрю на все с этой... Естественно, ни на каких опросах он не скажет. Ни на каких опросах он не скажет этого. Он будет говорить, что да нет, меня то волнует. Не волнует ничего. Человека волнует. Что человека волнует? Что человека волнует, то он ищет в поисковой системе. Что его не волнует, он в поисковой системе не ищет. И вот что ни случилось, люди начинают искать вот эти все вещи. Да? Поэтому, естественно, поскольку Центральный банк – это неправительственный институт, который обладает максимальным массивом информации о том, что происходит в экономике страны. Но никто, никакие там, даже не Росстат. Потому что ЦБ, он имеет возможность видеть живые деньги. Он имеет возможность видеть деньги. Они могут видеть, мы происходим из того, что они могут видеть движение средств, движение денег по счетам, они могут видеть, что происходит. И, соответственно, исходя из этого, делать вывод. Я не знаю, где что там есть. Понятно, Центральный банк не делится с нами публично этими знаниями, но мы можем исходить из того, что там знают. Да? Поэтому, когда говорит и показывает Центральный банк, он что-то говорит. И возвращаясь к ценам, да, которые никуда нам от цен не деться, Набиуллина сказала такую интересную фразу. Говорит, да, повысили ставку. Зачем повысили ставку? Для того, чтобы затруднить получение кредитов людьми, да, потому что потребительский кредит – это деньги, которые сразу же идут в магазин, и в магазине человек, скорее всего, покупает импортную продукцию или продукцию, изготовленную значительным там привлечением импортных технологий. Вот. И говорит, что пик роста цен пройдет. Пик роста цен пройдет. И Вопрос, так ли это? Вопрос, так ли это? Ну, конечно, конечно, сейчас нельзя говорить о двузначной инфляции, которую мы наблюдали в прошлом году. Но нельзя сказать, что цены остановились. В марте, да, последние данные Минэкономразвития, есть за март, что в марте инфляция составила 0,4% месяц к месяцу. В феврале было 0,7%. Но в годовом выражении рост цен в марте ускорился. Не намного, но он ускорился. Он, то есть цены не останавливаются. И важный момент. Высокая инфляция – это точно такой же налог на промышленность, как и на бензин. А большинство предприятий уже сталкивается, это показывают они на опросах, что рост издержек, он действительно для них более неприятный, чем увеличение процентных расходов поставки. Так считает Центральный банк, и я с ним здесь согласен, потому что ставка ставками, ну, потому что тебе приходится покупать, все время покупать что-то дороже. Да? Поэтому высокая ставка, ключевая, да, высокая стоимость кредитов, которую оперирует сейчас Центральный банк, это инструмент, который с его точки зрения позволяет убить сразу несколько зайцев. И остановить рост цен, который раздражает бедных, и помочь предприятиям сократить издержки. Что опять же должно привести к замедлению роста цен на потребительском рынке. Тем более, что Росстат говорит, что да, экономический рост ускоряется. Есть, правда, один момент, который связан, когда в России говорят, экономика растет, мы воспринимаем это как это хорошо, да? Растет. Но что растет? Что правительство понимает под ростом экономики? Они понимают рост ВВП, рост валового внутреннего продукта. Рост ВВП не означает роста благосостояния. Говорит, может не означать роста благосостояния. Рост ВВП – это про деловую активность. Рост ВВП – это расходы. Это рост ВВП означает, что люди, что правительство много тратит и много чего-то там покупает. Но оно может покупать что-то, не имеющее никакого отношения к вашему благосостоянию. Да? Это, кстати, в Советском Союзе всегда людей раздражало. Ну хорошо, о, каждый день нам говорят, что мы растем, растем на 100%, на то выросло, это выросло. Там, выплавка стали выросла, это выросло. Да выросло. Что в магазинах-то ничего не выросло, кроме цен? Что в магазинах-то ничего нет? Где это все? Да, Советский Союз. Где это все? Людей бесил именно дефицит, да? И то же самое здесь. Вот рост производства в России имеет мало отношения к потребительскому рынку. Да? А если мы посмотрим официальные данные Росстата, то мы видим, что больше всего выросло. Продажи по сравнению с вот за последние полгода, по сравнению с ситуации, значит, ну, условно, май 23-го года, февраль 24-го, более поздних просто нет данных, ну, вот полгода, по которым доступна информация, отступим на 2 года назад, май 21-го, февраль 22-го. Где выросло производство? Электронные оптические изделия 50, на 50%, это понятно. Готовые металлические изделия, кроме машины и оборудования, тоже это самое 50%. А мебель, да, мебели выросло производство. Ну, что они из этой мебели делают? Что имеется в виду под мебелью? А прочих транспортных средств и оборудования на 28%. Кожи, изделия из кожи. И электрическое оборудование. Ну, в общем, это все, что оплачивает правительство. Да? А вот потребительский рынок, там другое. А, действительно. Вот что есть, то есть. Потребительский спрос в России остается устойчивым. Вот люди потребляют как не в себя. А по данным Росстата, розничные продажи за год увеличились на 12%. Услуги на 6%, а общий потребительский спрос на 11%. И в итоге в феврале 2024 года розничные продажи оказались на 3% выше, чем в феврале 2022. То есть все кинулись покупать. При этом момент интересный. Жесткость вот этой денежно-кредитной политики на спросе пока не сказывается. То есть, несмотря на то, что Центральный банк пытается затормозить потребительский рынок, бюджетные выплаты и темп роста зарплат перевешивают. Перевешивают сильно, потому что там номинальная начисленная зарплата до выплаты налогов в январе 2024 составила 75 тысяч рублей в среднем по стране и по всем отраслям экономики. То есть по номиналу за год зарплаты выросли на 19%, а в реальном выражении на 10%. Правда, есть одно «но». И вот это «но» очень важно. Значит, если считать в долларах, то зарплат в январе 2024 года составила 846 долларов. А это ниже, чем в январе 2023, тогда было 918. Это из-за девальвации рубля. А за последние 12 месяцев 864 доллара. А это ниже, чем 10 лет назад. Это ниже, чем в 2013-2014 годах, когда зарплата составляла 920-970 долларов в месяц. То есть 10 лет зарплата крутится от 850 до 970 долларов, но не растет она в долларах, при том, что доллар дешевеет. Доллар где-то потерял 25%. Инфляция доллара составила за 10 лет. Высокая, в Америке тоже высокая инфляция. Так что рост реальных зарплат в начале 23-го, в начале 24-го года, он только компенсировал их падение и стагнацию в прежние годы. То есть, посмотрите, какая интересная история. Да, в России растут зарплаты, нет безработицы. Но потребление всего лишь компенсирует то, что было недополучено за 2014 года. То есть просто подбиваем, знаете, как есть, было замечательный тут наш экономист, академик Ростислав Капелюшников, заместитель директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики, он сказал интересную вещь. В начале 20-х годов, да, доля оплаты труда ВВП опустилась доля оплаты труда, да, очень низко. Она составляла 40%. Вот в 2016 году она составляла почти 50%. Вот 50% ВВП это была оплата труда. А потом снизилась до 40%. То есть людям сильно недоплачено. Ну, то есть если 10% ВВП, ну что это такое? Ну, это по минимуму 15 триллионов рублей в год. И если бы эти 15 триллионов рублей дополнительно оказались бы на рынке, то есть это был бы спрос на жилье, естественно, это был бы спрос на автомобили, это был бы спрос на развлечения, был бы спрос на бытовую технику, на потребление, которое, конечно, опирается на импорт. И если бы у нас вот это бы происходило, да, то мы бы, естественно, предъявлялся бы другой совершенно спрос на импорт, и правительству было бы гораздо труднее копить ресурсы, которые оно использует сейчас. Дело в том, что и производственные мощности, и материальные ресурсы, да, которые сейчас используются в производстве, они бы в огромной степени были бы задействованы в гражданском секторе, из которого их вытащить было бы не так просто. И люди, кстати, это прекрасно понимают, и вот этот потребительский спрос, горящий потребительский спрос сейчас, это люди дают себе отчет, что это шанс поправить свое материальное положение, вот свое потребительское положение, купить то, в чем они отказывали себе годами. И поэтому усилия финансового регулятора по замедлению инфляции, да, повысить ставку для того, чтобы люди было труднее покупать, они сталкиваются с желанием людей компенсировать вот это недополученное потребление. И в предыдущие годы, с одной стороны, ну и, конечно, с другой стороны, правительство готово тратить. Оно показывает, что оно готово тратить на выполнение задач деньги без ограничений. А вообще он перестал считать. На то, что правительство для себя считает приоритетным, оно будет платить. И, естественно, люди будут стараться этой ситуацией максимально воспользоваться. Да. И здесь ситуация, когда, с одной стороны, центральный банк, который хочет задавить инфляцию, с другой стороны, люди, которые как вот, в ситуации, да, там, перед зимой, там, перед холодами, да, там, хомяк, бурундук, он запасается, тащит свою норку, все только можно, все только что можно притащить и запастись, упаковаться своими всем, чем только можно. И хомяк поступает правильно с бурундуком вместе. Ну и люди, которые сейчас запасаются товарами по любым ценам, они, в общем, дают себе отчет, что как только правительство не будет хватать ресурсов на поддержание потребительской витрины, с этой витрины может произойти что-то нехорошее. Ну что же, через несколько минут мы вернемся, продолжим наш разговор об экономике и о перспективах заседания Центрального банка повышения ставки. И, или понизили ее сохранение, да, о том, что там может произойти на совете директоров. И я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. Самое время сейчас эту доброжелательную поддержку оказать. Оставайтесь с нами, и через несколько минут мы продолжим.
Здравствуйте. Раз уж вы досмотрели до этого момента, это значит, что видео, а именно программы «Деньги и писец» Дмитрия Прокофьева вам интересно. Поставьте, пожалуйста, лайк, это помогает алгоритмам YouTube его продвинуть еще дальше. Пишите комментарии, потому что нам важно смотреть, каким образом реагируют наши зрители на тот контент, который мы вам предлагаем. Ну и нам очень важна ваша поддержка. Как ее оказать, сказано в описании. Почему это важно? Потому что мы делаем этот проект только для наших зрителей и больше ни для кого. Поэтому если вы считаете, что проект этот заслуживает поддержки, поддержите его. Спасибо.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Продолжая наш разговор об экономической ситуации накануне заседания Совета директоров Центрального банка, нельзя не сказать и о квартирном вопросе, который нас терзает уже добрую сотню лет и остается нерешенным. А вообще, когда Эльвира Набиуллина выступала в Государственной Думе, значит, там прозвучал такой характерный обмен репликами между главой финансового регулятора и главой Государственной Думы. Значит, представитель Государственной Думы Вячеслав Володин сказал, что необходимо все сделать, чтобы жилье было доступно нашим гражданам. Ипотечное кредитование является таким механизмом, но у нас произошло обратное. Жилья стали строить больше, это очень хорошо, но оно выросло в цене. А у нас получается, ипотека оформляется, жилье ближе не становится. То есть главное, жилье, цель ипотеки – сделать жилье доступным. Значит, у нас получается, ипотека оформляется, жилье ближе не становится. Поэтому давайте продумаем эти вопросы. Как сделать, чтобы человек имел возможность приобрести жилье через год на ипотеку, но не попадал бы в кабалу, когда ему надо всю жизнь работать на ипотеку? Да. Ну, мысль понятна, но она, знаете, как прозвучала несколько вне контекста. Потому что именно когда Эльвира Набиуллина объясняла депутатам, экономически и чем может обернуться для экономики финансирование в ситуации ограниченных ресурсов, она привела именно экономию, именно льготную ипотеку. Вообще, что-то ее не услышали. Она сказала, что что бывает, когда дешевый кредит разогревает спрос, а предложение, которое растет, но оно не поспевает. Мы видели на примере массовой ипотеки. Рост ипотечного портфеля на уровне 35% за год, такой рост неизбежно ведет и к подорожанию жилья, и к росту закредитованности граждан. Мы видим, что за последние два года в полтора раза увеличилась доля ипотеки людям с высокой долговой нагрузкой. Значит, в апреле, в четвертом квартале прошлого года почти каждый второй заемщик получал ипотеку с перспективой, то на платежи ему предстоит тратить более 80% своих доходов. Но мы понимаем, что здесь, естественно, все понимают, что человек не собирается, конечно, на 80%, а еще жить-то будет, да? Что у человека какие-то еще деньги есть. И понятно, он там найдет, что там делать, да? Вот. И здесь еще. Да, плюс ускоренный рост цен на жилье в последние годы привел к тому, что лимит страхового замещения по счету эскроу тоже не покрывает стоимость квартиры. И меньше всего хотелось бы, чтобы сходные процессы начались бы в других сегментах экономики. То есть, чтобы у нас не получилось такого разогрева. Но, понимаете, здесь правы обе стороны. Но нас-то существо вопроса интересует, а сколько будет стоить квартира? И вот интересно, что здесь же прозвучала идея, а давайте снизим стоимость квартиры. Да? Значит, что касается ситуации с застройщиками, они накопили неплохую финансовую подушку, прибыль у них кратно выросла за время действия льготной ипотеки. Считаем, у них есть возможность сокращения цен на жилье, сказала Эльвира Бюргер. Это очень интересно, конечно, потому что а как это себе представляют? Начальство снижение цен застройщиками. А ведь, ну вот что, банки как отреагируют на снижение цен? Уже согласовано, да? Они повысят стоимость проектного финансирования? Или они социалку перестанут включать в стоимость жилья? И как это будет? Они ведут директивные цены. Федеральная антимонопольная служба вмешается. Ну хорошо, снизили цены в новых проектах. А старые как будут допродавать, которые получаются по прежним ценам, бля. Вот. Конечно, у застройщиков деньги есть. Деньги есть, и рост цен на недвижимость опережал рост себестоимости. Но в чем дело? Строительная себестоимость возведения здания – это ведь не все расходы застройщика. И земля подорожала, и внешние коммуникации подорожали. И процентные издержки растут, и стоимость участков, и затрат на социальные объекты. Вот. И плюс еще застройщик, он ведь не может остановиться, да? Жилье строится, деньги от построенного жилья, они идут уже на покупку нового, да? На покупку новых участков, а они уже по более высоким ценам. То есть в модели закладывается не только купить вот этот дом, да, когда строят дом, продают квартиры, на деньги, вырученные за них, направляются уже идут уже дальше. А откуда высокие цены на землю? А это следствие оптимизма, потому что были уверены, что ну, и будут льготные ипотечные программы, и рост цен на квартиры будет, значит, можно за землю продавать побольше. Да? Но смотрите, жилье-то ведь на самом деле за последние 4 года это не стало доступно. Все преимущества льготной ипотеки были съедены ростом цен. Относительно низкий ипотечный платеж остался в 2020 году, 5 лет назад. Ну, берут заемщики, на 30 лет теперь берут кредит, потому что не протянулось. А в чем еще проблема вообще с ипотекой? Да? На них спрос реагирует моментально. Предложения нет, так что надо построить, а спрос моментально реагирует. А вот что касается того, что есть предложение. Например, ну хорошо, в апреле 2020 года в работе находилось около 100 миллионов квадратных метров жилья. Но сейчас 108 миллионов квадратных. То есть ничего к такого, никакого кратного роста цен на жилье не произошло. Кратного роста цен уже жилье на цен произошло, а кратного роста предложения строительства не произошло. А зачем? А зачем, если и так покупают, зачем хвататься за новые участки, плюс еще там скупать дополнительные ресурсы, работает машина и работает. Вот. И в чем еще здесь проблема? Да, кстати, проблема и всех остальных решений, да? Поддержка спроса на жилье, она определяется решением столицы. А сбалансировать этот спрос должны местные рынки. То есть здесь, а рынки-то в России разные. И вот это очень интересная история. Я вам привел не просто так. Я рассказал в начале передачи об исследовании вот этого там, индекса ожиданий деловой активности бизнеса и людей, которые провели исследователи из школы экономики, да, анализируя поисковые запросы. Они еще составили этот индекс для разных регионов. И они обратили внимание вот на что. Что больше всего вот индекс ожиданий колеблется, то есть больше всего люди реагируют на ситуацию, где? В больших городах, в больших агломерациях, там Москва и Петербург. Вот там как бы люди, да, напрягаются. И в сырьевых экспортно-ориентированных регионах. То есть там, где есть деньги, где есть высокий уровень потребления, вот людей это беспокоит. А в аграрных регионах, а на Северном Кавказе, а в Калмыкии, а на Алтае, а вот в каких-то там депрессивных регионах раньше, а там плевать. Там люди прекрасно понимают, что внешние какие-то события их интересуют там, в десятую очередь, они живут на там, расход. Да, еще есть два региона интересных: Магадан и Чукотка. Да, тот самый Дальний Север, да, вот там, где раньше действовало Главное управление ЛРИ строительства Дальнего Севера, вот там людям тоже глубоко безразлично, что происходит, куда деваться. Деваться все равно некуда, ты можешь беспокоиться, не беспокоиться, ничего на тебя не повлияет, да. И с застройкой то же самая история. Действительно, там есть на крупные богатые рынки, да, а есть те, на которых только-только началась какая-то началось какое-то строительство, начался определенный движ, да, и там ничего особенного нет. Там очень мало, много мало средних городов, где впервые за много лет, там реализуются пары проектов. Ничего особенного, да? Города и регионы слишком разные. Например, в Петербурге, да, в нашем любимом, за 4 года объем текущего строительства сократился почти в 2 раза. То есть не больше стали строить, а меньше. Почему? Ну, потому что строят в Ленинградской области. Но в Ленинградской области строить не так много, как хотелось бы. Строят столько, сколько людей в состоянии это купить. И даже увеличение спроса не подстегнуло вот это строительство, да? Так что, если считать, где строят больше всего объем строящегося жилья на одного жителя, то больше всего строят в пригородах Санкт-Петербурга, Москвы и в Краснодаре. То есть внешний спрос, да, то есть это те, кто едет сюда и вот или покупает квартиру там, или на будущее с прицелом, ну, из москвичок не купить, надо купить поближе к большому городу. Ну и Краснодар, понятно, все переезжают на юг, да. А в Челябинске, Нижнем, Волгограде, Самаре, в самом Санкт-Петербурге строятся не так, чтобы очень, да, у нас в пересчете на душу населения строят очень мало, да. Вот. Так что в чем вообще проблема? Я немножко уйду в сторону. В чем проблема доступности жилья? А в самой постановке вопроса. С точки зрения экономической теории, жилье нельзя построить доступным. Жилье – это товар, его можно произвести. А дальше цена на рынке, как купят. Жилье, он может быть низкого качества и высокого, но его нельзя построить доступным. Доступность – это соотношение между ценой и доходами. Оно определяется на рынке, а не в голове начальника. А здесь что важно, да? Значит, единственный способ вот сделать жилье более доступным для массового покупателя – это строить как можно больше жилья, строить до посинения, да? И тогда жилья на рынке станет больше, и оно будет более доступным. Спрос-предложение. А произвести такой объект, как доступное жилье, нельзя. Вот доступное жилье плохое, что ли? Это понятно, почему начальство зациклено на демагогии о доступном жилье. А потому что оно видело, да, своими глазами, да, в подростковом возрасте, когда все особенно ощущается, великие, вот без преувеличения, великие строительные программы Никиты Хрущева. Вот эти хрущевки, которыми были массово стремительно застроены советские города. Но это другое. Это другое. Это было волюнтаристское, да, волюнтаристское, волевое решение первого секретаря ЦК КПСС в ситуации, когда нужно было решать невероятную проблему дефицита жилья. Ну, на головах сидели, в прямом смысле слова. Жилье, метры, это вот был самый дефицитный ресурс в Советском Союзе. Вот где-то жить под какой-то крышей, там что-то такое, это было все. И началось вот это вот, это была великая программа. Но в чем была особенность Хрущевок? Там вообще не было мысли о том, что людям нужны разные квартиры. Сам факт. Был важен сам факт, что у тебя есть отдельная крыша над головой, неважно где. Все, ты не в бараке, ты не в общаге, ты не в коммуналке, ты не в углу сидишь, да? У тебя есть одна, две, там три были хрущевки, были с тремя комнатами. Три комнаты, куда ты можешь зайти, закрыть за собой дверь на ключ и гори все синим огнем. Вот. И так вот, смотрите, льготная ипотека, о которой так много говорят, да, это хороший пример, она не учитывала категоричности спроса, что людям были нужны разные квартиры. И вот что значит сегодня семейная ипотека, с которой носятся все, прости господи, как куры с яйцом, да? Ну, какие там лимиты? Да, 6-12 миллионов рублей. А на нее не купишь трехкомнатную квартиру. Семье, если мы предполагаем, семья с детьми, у нас из каждого утюга, что семья, 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 дети, 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 ехали дети в дети, семья в семья. Вот. И ты не купишь трехкомнатную квартиру на этот взнос, если у тебя нет условной двухкомнатной квартиры, которую ты можешь продать, которую ты можешь либо заложить, либо продать ее, чтобы погасить остаток взноса, когда ты переехал в новую квартиру. То есть ты начинаешь с двухкомнатной, тебе надо, вот, ну, не получится, 12 миллионов, ты, взяв ипотеку, ты не купишь трехкомнатную квартиру для семьи, у тебя должна быть двушка. И что в чем ситуация? То есть семьи с детьми, которые нужны квартиры большой площади, они создают повышенный спрос на двухкомнатные квартиры, которые откладывают переезд и откладывают переезд в более просторное жилье. То есть они предъявляют дополнительный спрос на двухкомнатные квартиры. Ок. А значит, они дорожают. А значит, одному человеку, домохозяйству из одного человека, ну или из двух, там, да, там молодая бедная семья, им не купить двухкомнатную, а дорого уже для них. И они сидят в студиях или в однушках по 25, там, до 30, хорошо, все 30 метров, чтобы сэкономить. А для застройщиков это выглядит как рост спроса на микроквартиры. Почему у нас вот эти вот, откуда берутся эти крохотные квартирушки? Потому что на них деваться некуда. Застройщики это видят, что на микроквартиры спрос. И они стараются выжать максимум на метр, да, на квадрат. Получается, доходность квадрата больше всего в одну микроквартире. И снижают среднюю площадь квартир. Меньше трех комнатах, меньше трех комнатных, выше, меньше больших квартир, выше цены. Больше спрос на маленькие квартиры, выше цены. Вот. То есть вот это пример. Вот это пример, как работает вот эта кредитная история. Так, а также касается любой экономики, это просто любой отрасли. Это просто вот эта ситуация, да, которую мы просто здесь льготная ипотека в качестве иллюстрации. Значит, что можно сказать, подытоживая вот этот наш разговор о той ситуации, в которой центральный банк будет принимать решение по ставке? Значит, экономика разделилась на две. У нас две экономики. Одна экономика – это экономика, которую финансирует правительство, и понятно, на что она работает, да, я называю это именно так. Вторая – это потребительская. И, соответственно, вся наша вот эта вот экстремальная деловая активность, она развивается там, где есть правительственные деньги, и есть, как я называю, сдача копейки с рубля. Люди, которые получают прямо или косвенно деньги от правительства, они начинают, да, они несут их на потребительский рынок, и там, где есть эти деньги, там начинается какое-то оживление. На потребительский рынок оно передается, но дорого, потому что ресурсы, рабочие руки, трудовой ресурс, все необходимое оплачивается, тоже косвенно оплачивается правительство. Ну, условно, одна экономика конкурирует с другой, да? Для понимания этой работы. И за счет чего балансируются эти две экономики? За счет импорта. Импорт – это валютная выручка. Валютная выручка – это экспорт. Экспорт, говорит Центральный банк, не растет. Как остановить рост, как заставить людей сейчас потреблять меньше? А только через цены. Либо высокие цены, либо нормирование. И что делать? Высокие цены не хочется, высокие цены злят людей, и в качестве их основной причины. Высокие цены, с высокими ценами недовольны и предприятия. Если, не дай бог, что-то произойдет с импортом, значит, ждет сокращение предложения товаров на рынке и еще новый виток цен. И в этой ситуации, как я уже говорил, ставка – это история, когда у нас сейчас экономика в ситуации, когда правительство там нажимает на газ, финансируя ее там бюджетными выплатами, да, а Центральный банк нажимает на тормоз, пытаясь остановить вот это растущее потребление и спровоцированную этим потреблением инфляцию. Это непростая ситуация. И, соответственно, здесь ожидать, я думаю, что ожидать снижения ключевой ставки от Центрального банка в этой ситуации я бы не стал. Они будут ждать и смотреть, что дальше будет происходить. Потому что сейчас ключевой момент в экономике, да, это вопрос о том, как долго еще правительство сможет поддерживать, с одной стороны, сохранять вот эту потребительскую трену, а с другой стороны, как долго оно сможет собирать, затачивать ресурсы, которые нужно ему самому. Там. Ну что же, на этом мы закончим наш разговор. Спасибо за то, что были с нами, спасибо за то, что поддерживаете канал «Ищем выход». Он работает для вас благодаря вашей доброжелательной поддержке, которую вы неизменно нам оказываете. Спасибо еще раз за ваше внимание, за ваше время. Я желаю вам удачи, хорошего настроения, естественно. Здоровья и много-много сил для того, чтобы справиться со всеми проблемами, которые могут перед вами встать. Не переключайтесь, и через неделю мы снова с вами встретимся. Всего доброго!